И в этом наша работа – раскрывать каждый день в себе любовь точно так же, как в самый момент получения, то есть плодить и размножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств, так же, как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого нужны серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент. И в этом смысл слов. В те дни не будут больше говорить: «Отцы ели незрелые плоды, а у детей оскомина». У каждого, кто ест незрелые плоды, у того и будет оскомина. Пояснение. До тех пор, пока не пришли к этому знанию о том, что нужно раскрытие любви, не смогут исправить грех отцов. И потому сказано: «Отцы ели незрелые плоды, плод, а у детей оскомина». И вдумайся в это. Однако после того, как пришли к упомянутому знанию, сразу же удостоится исправления греха отцов, и во всяком обнаружившемся пороке будут знать, что согрешили в раскрытии любви. И потому каждый день будет для них как новый, как в первый раз. Ведь по мере раскрытия любви в этот день они притянут свет вплоть до его восприятия в ощущении. А если почувствуют уменьшение ощущения, это будет вызвано употреблением в этот день незрелого плода, ибо в тот день они не раскрыли как следует меру любви. В основном это относится к дням Машеха, однако существует и в нашем мире, ибо при усилии сердца раскрыть любовь между человеком и Творцом, Творец помещает над ним свою шхину в свойстве упоминания, как сказано: «Во всяком месте, где поминать дозволю имя Мое, я приду к тебе и благословлю тебя». А во множестве упоминаний из самого факта действия умножится желание и тоска, и дух притягивает дух и приносит дух. И так по кругу, пока не умножается упоминание, благодаря чему умножается желание, выражающееся в добрых делах. Ведь монетка к монетке складывается в большой счет, как сказано: «Вот награда его с ним и вознаграждение его пред ним».
Человек проходит по кругу, в учебе, в группе, в распространении, во всем, что происходит с ним первые годы, пока не приходит к таким мыслям, что постигается то, к чему он стремится постичь в объединении, постигается. И потом через объединение, может быть, еще через несколько лет, обнаруживает, что то, что он пытается постичь, раскрывается в любви. В любви, что это наоборот. Все, что приходило к тебе каждую секунду как ненавистное, ты должен проверить. И все, что ты любишь, ты тоже должен проверить. Все твои проверки – это по отношению к любви или к ненависти. И тогда видит, как его направляют в каждую секунду, в каждом обращении, в каждой мысли. И на самом деле есть ему что делать? Работать каждую секунду над выяснением. То, что возникает в нем, в сердце или в разуме, по отношению к товарищам, к группе, к другим. Правильно ли это пробуждается или нет? И видит, что неправильно, что все мысли, все желания, они обратны тому, что должно быть. Согласен ли он их преобразовать или не согласен, внутрь или сердится на то, что Творец ему подстраивает каждую секунду. Потом начинает соглашаться с Творцом, что это ему во благо, что он так его пробуждает. Потом на самом деле начинает просить, чтобы Творец преобразовал. Не то, что он сам все-таки будет менять себя. Нет. Чтобы Творец поменял его так, чтобы не то, чтобы он изменил свое отношение к другим, но чтобы внутри него поменялись его свойства с получения на отдачу. И тогда придет к исправлению. И тогда поймет, что такое, что отцы ели незрелый плод. Когда все, что несли ему, это очень четкое высшее управление, ведущее к цели. Все расчеты по отношению к любви.
Работа начинается с того, что человек начинает чувствовать, что в любом месте, в любом состоянии, в котором он находится, в желании или в мысли, в этом есть пробуждение свыше. Он обязан присоединить к этому свою реакцию. Прежде в том, что он чувствовал, прежде всего он хочет отделить от себя и постараться раскрыть в этом, что ему посылает Творец, почему посылает, для чего. Не точно под влиянием воздействия этого, что он хочет построить в нем. Что из этого построения, которое сейчас в нем происходит, он должен для себя раскрыть. И разделить свою естественную реакцию и ту реакцию, которую он должен развить как неестественную над своим естеством. Что он хочет, чтобы эта реакция, которую он строит над своей природой, как сверхъестественную, чтобы это, в этом была его часть точно, которая пока происходит в нем, и та часть, которая должна подняться к Творцу, потому что он наверняка не способен в этом действовать. Он рад, что раскрывает эту часть, что Творец должен здесь присутствовать в нем как партнер, как Спаситель, Создатель. Тогда он перед собой видит ясную цель. Он должен прийти к объединению. Первичное это пробуждение, которое раскрывает, что Творец раскрывает в нем и в разуме, и в чувстве, действительно приходит к правильной реализации. Признаком правильной реализации является то, что он изменил свое отношение на противоположное с того, что было прежде, и в этом чувствует большую радость в подъеме над собой. Он это происходит под воздействием высшей силы, которая сейчас вследствие этого остается в нем, в этом действии, на постоянно, навечно. Вот это в каждом действии, каждый миг, более или менее вот так происходит в нас. Если принимается правильно в человеке. Вопросы?
Вы сказали, каждое действие, там проверка. Вот проверка в каждом действии, проверяется ли это с определенным инструментарием. Вот как развивать этот инструментарий, Телим, чтобы проверка была эффективнее, более направленной?
Здесь надо поискать примеры. Ну, скажем, ты находишься, тебе кто-то звонит по телефону, неизвестно кто, и говорит, сегодня, подожди, я приду и рассчитаюсь с тобой. Знаешь, так это угрожающе, как в фильмах ужасов. Ты не знаешь, кто, за что, от чего, почему, но ты начинаешь вглядываться в каждого с подозрением, буквально со страхом. На все происходящее ты анализируешь. То есть, что происходит? Трепет, страх, бессилие, отсутствие уверенности. Все эти вещи пробуждают человека к тому, чтобы быть зорким и тщательно проверять все, что вокруг него происходит. Если цель становится мне важна. Я вижу, что я не продвигаюсь к ней. Я озабочен, что происходит. Здесь надо сделать анализ, проанализировать, выяснить, что мешает, в чем точно достижение цели. Может быть, это неверно, то, что я себе представляю, что именно точно, каково средство для этого. Тогда я раскрываю. Моя проблема — это просто, может быть, обратить ненависть в любовь, проверить состояние, проверить все происходящее. Там, где я не способен уступить, я обязан уступить. Там, где я пренебрегаю, не вижу вещей, потому что они не важны мне. Я должен уделить внимание, постараться их почувствовать. Тогда из этого неведомого я увижу высший мир, только поскольку я не хочу его видеть, так я его и не вижу. Все зависит от изменения принципов в человеке, каким образом он относится к реальности.
Что такое естественная реакция и сверхъестественная реакция?
естественная реакция, когда я смотрю на тебя. Ты мне не нравишься в чем-то. Естественная реакция, отталкивание. Не желаю. Всякие вот такие реакции. Немедленно я произвожу расчет, что все это идет со стороны эгоизма. Я обязан, должен начать производить другой расчет. Я понимаю, что я не способен. Во мне происходит борьба внутренняя с самим собой, очень большая. Я не способен, не хочу любить его, не приближаться к нему, не получать то, что в тебе есть, как от человека самого близкого. Не способен, понятно. А хочу ли я этого? И если я проясняю все это, учитывая важность цели, и вижу, что все это для того, чтобы меня направить на цель, и во всем творении нет ничего, кроме того, что ведет нас к цели, и мы различаем восприятие реальности только то, что ведет нас к цели, нету того, что не хватало бы или было бы чересчур. Получается, что я должен изменить отношение. Я нахожусь в очень тяжелом внутреннем состоянии. Я горячусь сам на себя, злюсь сам на себя во всех этих состояниях. И в конце концов, если я работаю над важностью цели, я у Творца начинаю просить, чтобы Он изменил. У меня нет выхода. Я должен изменить свое отношение к Тебе. Уступить во всем, отказаться от всего. Только Тебя установить как человека самого любимого. Ну все. Видеть исправление вот этого отношения как насущно важную часть моего исправления. За всем этим стоит цель, за этим исправлением.
Как постигается важность цели в каждом выяснении, в каждой естественной реакции?
Не на каждую реакцию, не на все. Обычно сосредотачиваются 2-3 человека из группы, скажем, тебя я не люблю, Виктора я ненавижу, ну и еще кого-нибудь там, ну не знаю, Несси, не люблю вас. То есть мне свыше задают вот такое отношение относительно чего-то иного. Ты мне кажется чересчур умным, он мне кажется, ну, не знаю, скажем, коварным, а он удачлив чересчур. И я это все чувствую. Из-за этого я вас терпеть не могу. Все прочие так выглядят не на фоне, а вы выделяетесь. Тогда я произвожу анализ, и это берет продолжительное время, пока не скопится все это, пока не придет к решению. Или я над всем этим поднимаюсь, или я просто схожу с дорожки. Одно из двух. Конец выяснения всегда такой. Или я получаю исправление, а сам я его сделать не способен. Это дается свыше, и это исправление должно состоять в том, что я просто вижу вас как моего любимого младенца, буквально люблю его всем сердцем и душой, или мне тут нечего делать. обычно есть такая картина, что из всех товарищей, которые здесь есть, есть несколько таких, у каждого в его стиле. Это, конечно, указывает на мое внутреннее отношение к ним. Но вот их в основном, вот эти свойства, в основном я и должен исправить.
Амнон из Бершева спрашивает, что означает, что молитва производит половину?
Половиной называется ман и мад. То, что мы поднимаем, и в том, что мы поднимаем, есть половина Творца и половина наш. И то, что мы поднимаем после выяснения, там тоже половина нашего, половина от Творца. А и в том, что мы от Него получаем мад, это уже приходит облаченным в наш ман. То есть половина, там есть много пояснений. Молитва делает половину, то, что она сама во мне создает потребность. Прежде чем вы воззовете ко мне, я уже отвечу вам. Всегда мы находимся в каждом действии. Всегда можно соотнести половину с Творцом, половину с Творением.
Здесь написано, что вообще ты не понимаешь чудесных свойств Торы, а если понимал, понятно, чтобы ты полностью отдался этому. Он объясняет это все время, а что значит он не понимает? Как это вдруг? Что это за чудесные свойства Торы?
То, что от человека требуется... выяснение, склонить себя, смирить, усмирить себя. Вместе взаимодействовать в подслащении. Я не знаю, какие слова подобрать. Потому что во всем действует свет. Он тебе дает самые разные состояния. Ты в каждом из состояний должен раскрыть. В чем точно сейчас он пробуждает тебя, какие свойства, какие понятия, что именно он в этом хочет, чтобы как ты должен к этому относиться. Внутри света есть множество, свет простой, но пробуждает в тебе полную авая. Внутри авая у тебя есть желание получать, желание отдать, реакция желания получать на желание отдать, желание отдачи на желание получать и сочетание их вместе. Начальная точка всего этого процесса и точка реакции на него. Поэтому должны постараться каждый миг сформулировать отношение света к тебе. Это называется то, как Творец с тобой говорит. Постараться понять, как, например, ты слышишь слова товарища. Так что он говорит? Для чего он говорит? Что у него есть в том, что он говорит? Сами слова и его замысел. Его отношения. Это не просто слова, которые я слышу по радио. Я их слышу от человека. Они направлены ко мне. И так далее. Ты начинаешь входить в связь с ним. В своем отношении. То, что ты чувствуешь, ты наверняка чувствуешь, что это приходит от Творца. Из этого ты можешь уже начать формулировать его отношение к тебе и твоя реакция на него. Это называется первичная авая, прямая, высшая авая. и нижняя авая, когда ты начинаешь в ответ выстраивать к нему реакцию. Вначале это такие простые вещи, как с младенцами, скажем, в их реакции, которую они выражают. А потом, чем глубже ты начинаешь понимать это обращение, ты начинаешь становиться тем более сложным, возвышенным в своей реакции. Вот так оно работает. Пока не начинают облачаться друг на друга, ты начинаешь получать и облачать его в свои килим. Да?
Так это говорится, что надо каждый раз открывать чистоту к Творцу?
А у тебя есть еще к кому-то? Все остальное оболочка, в конце концов. У тебя связь только с ним. Даже товарищи, кто бы то ни был, не знаю, кто он, кто действует в одиночку, у кого есть свободный выбор, кто тут сам производитель чего-то, все они только материя, всеми ими движет свет. Мы обо всем этом забываем, мы хотим с кем-то воевать, что-то сделать. Нет. Тебе все это надо делать в рамках этого мира, как принято. Но то, что твои внешние действия будут в соответствии с твоим внутренним отношением, Творец тебе раскрывается в духовной лестнице через внешние действия. Ты должен отреагировать на внешние действия во внешнем, и ты на него должен отреагировать во внутреннем. Да?
Сейчас я хочу вот это, включить эту частоту. Какие действия я должен знать, что, в общем-то, частота направлена на него, а он направлен на меня?
Это все в этой точке контакта, когда ты чувствуешь, все это идет от него. В этой точке ты на него действуешь. В этой точке ты чувствуешь, что в этой точке ты сейчас различаешь. Я существую, реальность существует, все, что происходит, все это идет от Творца. Поэтому я реагирую через свои келим, через всю реальность, действую на Него, к Нему. Тогда тебе понятно, что главное, ты должен с ним поладить. Ашер.
Доброе утро. Ради того, чтобы я познал все части мироздания и, в конечном счете, мое отношение ко всему, ради того, чтобы возникло отношение любви, тепла, отдачи, я, в общем-то, должен осознавать, я должен, в общем-то, иметь осознавание. Вопрос, как я сохраняю вот это осознание, чтобы оно все время присутствовало во мне. И второй вопрос, то самое сознание, которое во мне присутствует, это тот самый свет?
Уберечь вот это осознание, понимание, что все, что я сейчас чувствую, идет от Творца под воздействием света в самых разных внешних формах, что все это только оболочки на Него, чтобы я по своему характеру, по своим свойствам мог бы отреагировать на Него, на мир, во множестве деталей, мне так кажется. Потому что я в соответствии с этим сложен внутри из этих деталей. Я бы их иначе не смог различить. Каждую детальку в каждой форме воздействия на меня. Если я реагирую правильно, я в общем реагирую на объединение с Творцом. Поэтому мне нужно здесь вот так себя удерживать, удерживать себя в этом человек не способен. Ему надо, чтобы в этой системе было множество поддерживающих его, как можно больше. Это значит, он должен получать поддержку от окружения. Затем окружение, он видит, это вовсе не окружение. Чем больше он принимает их, приближает их, он видит, что это его части. И вообще весь мир вот так. Он их, когда приближает, весь мир, они как бы проникают в него, они относятся к нему, принадлежат ему все больше и больше. И вот так вся реальность целиком, полностью и присоединяется, и делится одновременно на дающего и на получающих. Да?
Но это понятно, что только окружение может меня уберечь.
Нету ничего, кроме этого.
Окей. Вопрос, вот это самое сознание, то понимание и то, что я использую, является ли это тем светом, который мне светит? Так ли? Это тот самый свет?
Ну, скажем так, то осознание, которое пробуждается в тебе, это высший свет. Затем это раскроется больше. Передайте микрофон.
В начале текста написано, что любовь ощущается только там, где есть в этом потребность. А потом просят с большей силой искать всякие возможности развивать любовь к товарищам. То есть надо что, искать все время недостатки между нами?
Недостатки нам не надо искать. Мы должны искать только каким образом правильно отреагировать на каждое состояние, в котором мы находимся. Я должен видеть в этом состоянии Творца. Он пробуждает меня к отношению к себе, к жизни, к окружению. И я вот это отношение должен исправить тем, что я исправлю мое отношение к окружению, ко всему, что происходит. Этим я, в общем-то, исправляю себя. А окружение — это не окружение. Это театр, с помощью которого я исправляю себя. В той мере, в которой я исправляю, и нет ничего, что прерывает между мной и Творцом в этом спектакле, в этой мере мы понимаем и сливаемся, сочетаемся вместе.
Постараться с помощью чтения услышать, что нам специально, каждому лично, мне, что хочет сказать Творец через все вот эти формы, образы. Когда я слышу фразы, образы, я не знаю, разные формы, что во мне представляется, что он этим хочет мне сказать. То есть он, который хочет передать мне какое-то послание через то, что я слышу, через то, что я представляю себе в процессе. Вот. Как я слышу. Пожалуйста.
183 пункт. Любимая лань и прекрасная серна. Грудь ее будут наполнять тебя во всякое время. Любви ее добавляйся постоянно. Тора, Тора, свет всех миров. Сколько морей, рек, родников и источников исходят от тебя во все стороны. Все от тебя, благодаря тебе, существуют высшие и нижние. От тебя исходит высший свет. Тора, Тора, что я скажу тебе, любимая лань, ты и прекрасная серна. наверху и внизу пребывают те, кто любят тебя, кто удостоится скармливаться от тебя, как подобает. Тора, Тора, отрада Господина твоего, кто может раскрыть и сказать скрытое и современное в тебе? Заплакал Раби Шимон и, склоня голову к коленям, поцеловал прах. 184 пункт. Тем временем увидел Раби Шимон несколько образов товарищей вокруг себя. Сказали они ему: «Не бойся, сын Йохая, не бойся, светоч праведности, пиши и испытывай радость Господина своего». Записал он все те слова, которые слышал этой ночью, выучил их, произнес их, не забыв ни одного слова. И свеча эта светила ему всю эту ночь, пока не наступило утро. Когда настало утро, поднял он взор свой и увидел один свет, освещающий небосвод, потупил глаза вниз. Снова поднял, как и в начале, и увидел свет, освещающий весь небосвод. И взошло в этом свете очертание святого храма во множестве образов. То есть произошел зевук Малхут за Рампином, обрадовался Раби Шимон, и этот свет тут же скрылся. Статья «Тот, кто не удостоился в этом месте». 185 пункт. Тем временем пришли два посланца. Застали его, склонившего голову к коленям. Сказали им: «Мир тебе, Господин наш, мир тому, кому высшие и нижние хотят первыми пожелать мира. Вставай!» Встал Раби Шимон, обрадовавшись им. Спросили у него: «Разве не заметил ты, какую душевную радость доставил тебе Господин твой? Разве не заметил ты свет храма на небосводе?» То есть свечение зевуга Малхут за Рампином, которое называется небосводом. Сказал им: «Заметил», — сказали ему, — «в этот час раскрыл Творец бездонную глубину, то есть экран храма, то есть Малхут, и перенес его в Великое море, Бино, и от его света, от света подслащения экрана Малхут в Бине, светил на небосводе образ храма, что означает зевук». 186. Сказали ему: «Глава собрания спрашивает о здравии твоем, ведь он знал, что мы посланы к тебе. Как много речений от Атика, старца, были открыты в Торе в эту ночь». Сказал он им: «Прошу я вас, скажите мне одно из этих речений». Ответили ему: «У нас нет права раскрывать их тебе по той причине, что мы пришли к тебе. Но одну новую вещь мы можем сказать тебе сейчас». 187. «И сказал Творец Аврааму: ступай же из земли твоей, потому что свет не светил в нем таким образом. Иначе говоря, Творец потому и сказал ему: ступай же, что свет по-иному не может светить в нем, но только так. Потому что тот, кто не может удостоиться в одном месте, должен пойти и освоиться в ином месте, и там может удостоиться. Дерево горящее, а свет не восходит и не светит ему, встряхнут его, и поднимается свет в нем и начинает светить». Сказали посланцы: «Мы готовы были выслушать продолжение этих слов от главы собрания, но поскольку мы хотели прийти к тебе, что не хотели задерживаться», — порадовало это Раби Шимона. 188. Сказали ему: «Итак, верный праведник, все сказанное нами о Торе было лишь кратким пояснением, то есть была высказана кратко лишь сама суть вещей. Но как значительны и возвышены эти краткие пояснения, настолько, что невозможно определить их значимость, потому что нет у нас сомнений, а только точное выяснение Торы. А сейчас пояснил глава собрания скрытый смысл слов об основе души, почему не светит она в этом месте и удостаивается светить в другом месте. И до сих пор не удостоились мы узнать об этом, так как вынуждены были прийти к себе». 189. и другое речение удостоились мы услышать от Него. Дух, который уходит в тот мир ни с чем, без сыновей, жена его становится для него клиф, в котором он будет отстроен, то есть с помощью левератного брака, потому что жена его — это свеча, зажженная от него, и оба они были одной свечой. Свет одного вышел из света другого. Если погас один, то есть умер без сыновей, то буквально зажигается он от света жены его, потому что были они одним светом. Закон одного человека в Эдемском саду. 190 пункт.
Есть ощущение, когда слышим Зоар, что мы получаем его от высшей силы или нет? Если нет, тогда мы недостаточно проникаем в том, чтобы почувствовать его, раскрыть его. Я слышу то, что читает диктор, чтец. Я вижу буквы собственными глазами. И я должен через это постараться прийти к дающему. Как собака смотрит на своего хозяина. Что хочет хозяин? Вот так. Смотрит. Или маленький ребенок. Не знает, что ему говорят, но вот так вот смотрит. Так я хочу проникнуть в Высшего, понять, в чем посыл. Ну, давайте еще немножко.
Закон одного человека в Эдемском саду, 190 пункт. «Счастлива участь твоя, ибо удостоился ты светов, скрытых со всех сторон, сверху и снизу, в этом мире и в ином мире». Сказал Раби Шимон, «Хотел бы я узнать одну вещь. Можете ли вы рассказать мне, удостаиваются ли женщины в том мире подняться наверх, или как с ними это происходит там?» Ответили им, «Это сокровенная тайна у нас, только не можем мы раскрывать тайны, касающиеся этого. Но пусть он пойдет и попросит позволения сказать тебе, и тогда будет сообщено тебе». Тем временем воспарил один из них и исчез, удалившись. 191. Вернулся он к ним и сказал, «Готов я был войти, но все сидели в одном кругу и обсуждали дело одного человека, который стоял у входа в Эдемский сад, и херувимы держали его, не давая ему войти туда».
Еще раз прочитай.
191 пункт. Вернулся он к ним и сказал, «Готов я был войти, но все сидели в одном кругу и обсуждали дело одного человека, который стоял у входа в Эдемский сад, и херувимы держали его, не давая ему войти туда. А он, будучи между ними, был безутешен в горе своем, криком кричал у входа, и слышали это все праведники, находившиеся там». А теперь собрались все члены собрания, чтобы войти к царю Машиаху и обсудить его дело. И явился я, чтобы сообщить вам. И мой товарищ тоже должен пойти туда, ибо вестник сообщил всем членам собрания, что они собираются навстречу Машиаху. Взял он одну рукопись и дал Раби Шимону, сказав, «Возьми это и изучи внимательно, что написано там». «Пока мы не явимся к тебе». И улетели оба. 192. Взял Раби Шимон рукопись и в течение всего этого дня внимательно вглядывался в скрытые там тайны. Ночью он взглянул на свечу, и напал на него сон, и спал он до утра. Когда наступил день, встал он, и эта рукопись улетела, стремительно скрывшись от него. И тогда явились эти двое. Сказали они ему, «Благодаря тебе мы видели и удостоились множества высших тайн. Какую же радость обнаружили они, давая нам разрешение раскрыть тебе все, что ты пожелаешь». Глава высшего собрания вышел к нам и сказал, «Спросите о здравии Раби Шимона. Место Раби Шимона свободно для него уже долгие дни, и нет того, кто приблизится к нему. Благословен он». 193 пункт. «Когда мы улетели от тебя, что, войдя, увидели всех членов собрания, которые собрались в одном чертоге, там, где находится Машиах, и обсуждали дело того человека, который стоял на входе. Нам не позволено сообщать его имя. И сожалел об этом рабби Шимон. Сказали они ему: «Не сожалей, ты узнаешь это ночью в сновидении своем». Однако обсудили они его дело, и решил Машиах, что этот человек будет находиться снаружи в горе своем 40 дней. По завершении 40 дней подвергнут его страданиям суда скорби преисподней в течение 1,5 часов. 194. Однажды один из товарищей истолковывал речение Торы. Когда он достиг одного речения, то знал тот человек, который уже ошибся в этом. И сказал он товарищам: «Молчите, ничего не говорите». И поскольку товарищи промолчали, тот ошибся в этом речении и опозорился. И из-за того позора, который причинил этот человек, осудили его суровым судом, потому что Творец не желает оставлять безнаказанными прегрешения в Торе и не отступит даже на величину волоса. 195 пункт. После вынесения решения вышли все члены собрания, и я попросил разрешения, так как рабби Шимон задал этот вопрос, и поэтому показали мне то, чего я не знал до сих пор. Показали мне 6 чертогов со множеством благ и наслаждений в том месте, где распростерт занавес в саду, потому что, начиная от этого занавеса и далее, мужчинам вообще запрещено входить туда.
Хотите поменять намерение? Есть какой-то вопрос? Нет. Ну, хорошо. Тогда пытаемся узнать, что же хочет от нас Творец.
196 пункт, статья «Чертог женских душ». В одном чертоге находится Батия, дочь фараона, и множество десятков тысяч и тысяч женщин-праведниц вместе с ней. И у каждой из них есть места света и наслаждений, и не ощущается никакой тесноты вообще. Всякий день вестники трижды провозглашают: вот приближается образ верного пророка Моше. Батия выходит к месту перегородки, которая имеется у нее, и, видя образ Моше, кланяется ему, говоря: «Счастлива доля моя, что взрастила я этот свет». И это приносит ей особое удовольствие, больше, чем все остальное. 197. Батия возвращается к женщинам и выполняет заповеди Торы. Все они находятся в образах, в которых были в этом мире, в облачении света, подобном облачениям мужчин, за исключением того, что свечение их не настолько сильное, как у мужчин. Заповеди Торы, выполнение которых они не удостоились в этом мире, они выполняют их и раскрывают их тайный смысл в том мире. И все эти женщины, сидящие вместе с Батией, дочью фараона, в одном чертоге, называются женщинами беззаботными, которые вовсе не переживали страдания преисподней. Как это может быть, что часть фараона радуется при развитии Моше, при раскрытии Моше, то, что мы сейчас прочитали?
Батя? Фараон?
Да, фараон, дочь фараона.
Что это значит? Кроме внешней части фараона, весь фараон — это Творец. Кроме вот такого представления перед тобой. Ты помнишь, мы когда читали письмо, что нету вообще жестоких в мире царя? Что царь просто назначает специально кого-то там, кто... То есть он его даже наставляет, то есть он даже командует и дает ему приказ, что он должен быть там вот этим вот преступником, и чтобы он начал воевать с этим беднягой, чтобы тот поумнял и был сильным, как сам царь. Фараон. Фараон — это облачение Творца. Есть несколько облачений, Ну, вот то, что мы изучаем из Магилат Эстер, там есть Творец, о котором не пишется, есть Ахашвирош, тоже там невеликий праведник, есть Аман, есть Мордехай, вот этот бедняга. Так по отношению к Мордехаю, даже не по отношению к Мордехаю, а к народу Израиля, есть у тебя Ахашвирош, Эстер, Аман, Зереш, жена его. Ну, вообще весь этот спектакль. Это, соответственно, злому началу надо что-то поставить так снаружи, равное твоему злому началу, чтобы исправить злое начало на доброе начало. А как иначе сделать? Как я смогу объяснить себе свои плохие качества, если я не увижу их снаружи? Если бы я видел их только внутри, в жизни бы я не мог различить между добром и злом. Только потому, что я вижу это снаружи, а снаружи я вижу, что они плохие, потом я вижу, что те самые плохие качества есть и во мне, тогда именно потому, что я научился этому снаружи, я потом и осознаю, что это есть и у меня. То есть тогда я понимаю, что и во мне есть что-то плохое, а иначе бы я не мог. Как это может быть, что во мне есть что-то плохое? Ты понимаешь? Поэтому весь спектакль, который нам там показывают, это только для того, чтобы могли это узнать внутри. Ты видишь, батья, дочь фараона, это дочь Юткей, бат Юткей. Она вырастила Моше. И у нее сидят там женщины, праведницы. Ты также увидишь потом, как написано о фараоне, какие там восхваления.
На каждой ступени есть и отдача ради отдачи, и получение ради отдачи. Или есть какая-то последовательность ступеней. Только отдача ради отдачи, когда все это закончится, потом начинается работа получения ради отдачи.
Вопрос очень хороший, потому что все состоит из 10 сферот, и на каждой ступени ты должен работать со всеми 10 сферот. Ты можешь сказать, так как же такое может быть, что я еще не справился полностью на отдачу ради отдачи, и уже в получении ради отдачи я в чем-то уже занят. Да? Ты должен этим заниматься, работать с этим, потому что иначе ты не используешь всю ту ступень, на которой ты находишься. Даже в отдаче ради отдачи. Вопрос только в том, с какой силой, как ты используешь. Тут же маленький ребенок, который рождается, у него есть руки, ноги, но он ими беспорядочно двигает, потом начинает учиться работать руками, ноги он пока не использует, но ноги у него есть. Для чего? Потому что это полные 10 сферот, это пример Рабаша. И так пока они начинают их использовать, но они растут, у них есть своя роль, но пассивная, пока ты не начинаешь использовать получающий килим, который относится к отдающим килим, они растут, но ты их просто пока что не используешь практически. Что значит не используешь? Ты все-таки их используешь, только не используешь их таким образом, который потом приведет к тебя к реализации. Пока дрыгаешь ногами, но еще не используешь их правильно. Так, для развития. Мы говорим, что нет чуть-чуть в духовном. Все наше состояние, оно как состояние бесконечности. Но мы воспринимаем лишь мельчайшую частичку. И как в голографической картинке, допустим, в которой я нахожусь сейчас, я воспринимаю там всю реальность. Вопрос, насколько мне раскрывается, чтобы я смог работать, и чтобы я не допустил какую-то ошибку.
Только чтобы завершить картину. Когда вы описали Шаулю, что он встречает нукву рядом с колодцем, это первый этап, когда он раскрывает хисарон, а затем, когда чуть позже начинает работать с ней, то мы наблюдаем различие между ними, между двумя состояниями, от того, как встретил, и до того, как начинает им пользоваться.
Ты видишь, согласно рассказу, что эти нуквы, они встречаются с этими праотцами, они выходят за них замуж, скажем, дочь Лавана, злодея, грешника. Потом женятся, они исправляют этих нуквы, и потом женятся на них. Они обычно так, некрасиво поступают, они убегают, еще там что-то приворовывают, берут какую-то добычу из дома Лавана, в основном у Лавана, потому что это высший ловин, это высший свет, который уготован к концу исправления. В этом мы изучаем, насколько продолжается ступень праотцов, а дальше уже идет ступени сыновей. И нам непонятно, где заканчивается ступень праотцов, потому что после одного праотца приходит другой, потом третий. И в чем, скажем, Ицхак является отцом относительно Якова, и в чем он является сыном относительно Авраама? То есть он использует, разумеется, те келим, которые Авраам не может использовать, но Авраам оставил ему в наследство, и он это использует, поэтому он считается сыном относительно Авраама и относительно своего состояния левой линии. Он называется праотцом, и его работа особенная. Он работает с Ахабом Авраама, хотя Ахаб Авраама относится еще к уровню праотцов. И Ахаб Ицхака тоже относится к уровню праотцов. И лишь в Ахабе Якова там есть Юсеф, и там уже есть корни 12 колен, которые называются сыновьями. Это распространение из Хагата. Да.
Куфмин-Вав?
Нет, подожди.
Вчера, когда мы говорили об объединении и отмене, вы сказали, что часть, которую мы изучаем сейчас, она очень подходит для этой работы.
Относительно чего я сказал-то? Тоже было про обратную зависимость цветов и келим. Так и что? Потому что эта часть объясняет, это является началом создания души. Девятая часть. Восьмая часть говорит о системе мира, о мироздании, а здесь он начинает тебе уже объяснять, как после того, как сотворен мир, какие процессы есть в создании, в сотворении души.
Как это связано с объединением и отменой?
Объединение, отмена себя — это необходимые элементы для создания души. Сначала я отменяю себя снизу вверх, мне нужно это сделать вначале, самоотмена. А затем, после того, как я произвел самоотмену, тогда я готов к объединению. Иначе, как я могу объединиться, если я не отменил себя? Если я с тем, что есть во мне, готов объединиться... Каким образом? Наоборот?
В этом и вопрос.
Ты спроси себя, сколько тебе нужно еще отменить себя, чтобы быть готовым для объединения. Там ты, муж, ну, есть такие-то здесь, я не хочу их называть по именам, но особенно такие. Где есть очень явная эта часть, которую надо отменить, только потом ты сможешь объединиться.
Ну да, именно, я сижу и стараюсь найти эту связь. Как можно вообще все связать с тем, о чем мы говорим? Я слышу Ниф, он говорит о даче ради отдачи, получении ради отдачи. Какая у меня с этим вообще часть? Как этим пользуюсь ежедневно?
Ну, послушай, мы не виноваты, что ты такой отстающий.
Ну, так объясните, что делать?
Как сказано, иди к тому, кто создал меня.
Ну, вот сейчас я уткнулся в эту часть. Я здесь как собака, о которой вы говорили? Нет, мне быть вот как собака, о которой говорили прежде, которая смотрит, ничего не понимает, просто смотрит. Это что мне остается делать? Или я могу сделать что-то более эффективное?
Нет. Мы не находимся в девятой части, никто. То, что он говорит, это очень продвинутое, очень особое состояние. Несколько душ в мире получают буквально такой статус для того, чтобы быть учителями. И роль наша — это увлечь мир, себя, все вместе, общее, полное, широкое исправление. Поэтому это верно, что нужно завидовать тому, что были такие великие души, которые поднялись на такой уровень, но это их роль. Я не думаю... Если у тебя есть претензии к Баля Суламу, почему он достиг этого, а я нет, то это хорошо. Но вместе с этим нужно стремиться оставаться в состоянии хафец-хесед. Духовное, как мы говорили, мы начали говорить об этом, особенно на последнем конгрессе в пустыне, что духовно достигается в той точке, где я отказываюсь, уступаю и ничего не требую. И в этой точке я начинаю раскрывать вхождение в духовное. И то, что ты сидишь и сердишься, что это такое, я ничего не понимаю, почему, что я идиот и... Вместе с этим, это хорошо завидовать, и тем более товарищам, и, да и автору, но вместе с тем нужно знать. Знаешь, как обычно, есть два конца у одного объекта, два края, что если я готов отменить себя, я не просто на словах, а я хочу быть в этой отмене себя, то объединение со всеми и с Творцом приходит после самоотмены.
Это другой вопрос. Почему Баля Сулам не написал книгу о уподоблении свойств? Просто, как я прихожу к подобию свойств с Творцом? Верно? Нельзя. Ты должен искать подобие свойств, ты должен его отыскать, понять, что это такое, что, чем, для чего это тебе нужно, к чему ты стремишься. И когда ты получишь силы, как ты это все реализуешь? Келим не могут приходить снаружи. Ты должен выстроить их изнутри. Если бы ты мог, как в нашем мире, у меня есть разум, чувство, я открываю книжку, физика, математика, механика, неважно что, и учу, никаких проблем. У меня есть для этого келим. Здесь же у меня нет келим к духовному миру. Если мне напишут их, я не понимаю, что они пишут. Они пишут. Они говорят, ну, подними на их хагат. Ну. Что? Ноги за уши завернуть? Что делать? Мне нужно за счет... Во время чтения, еще прежде, еще на первом этапе моего чтения, вынести из него какие-то новые понимания, новые силы, новое какое-то чувство для того, чтобы раскрыть разум, чтобы мои чувства увеличились. Мне нужно раскрыться изнутри. Книга должна выполнить надо мной какие-то действия. Вот так вот что-то со мной сделать, нажимая в распространении или, наоборот, сжатии во всех направлениях, чтобы были действия, чтобы изнутри было достаточно деликатности, чувствительности. И тогда я читаю во второй раз, я начинаю видеть, что написано. Ты сегодня читаешь Шамати не так, как 5 лет назад, когда начинал у нас. Есть разница. И попробуй объяснить это начинающему. Но сколько раз ты слышал о том, как читать, что делать, как смотреть, без всего этого руководства, ты бы не мог? Давайте продолжим. О, ну вот мой ученик.
Доброе утро, Раби. Я хочу спросить о подобии свойств. Ты дал нам примеры. Вы дали нам примеры о том, как уподобиться Творцу, но иногда мы чувствуем его поведение как плохое, злое. И как уподобиться этому?
Да не иногда, все время.
Да, все время.
А что, этот мир хороший, там что-то хорошее есть? Нет. Кто его сделал? Творец. Нет никого, кроме него. Так если я беру пример в этом мире и того, что он сделал. Самый большой преступник не может сделать того, что произошло в этом мире, верно?
Мы чувствуем по его поведению, что оно нехорошее.
Но он плохо себя ведет с нами, конечно.
И я хочу уподобиться вам. Так что, я тоже плохим становлюсь?
Ты прав. Что, так или нет? Ну, как вы объясните это? Ну, никакого объяснения, 10 лет у меня учатся. Ну, ты знаешь, ну.
Желание получать. Ему необходимо тоже суд, не только милосердие.
Ну, это такой слишком заумный вопрос, это я не понимаю. Мы не в состоянии проникнуться в глубину твоей мысли.
Желание получать для себя, для того, чтобы измениться, нужно его побить. Нужны удары.
Ну, удары не знаю. В общем, мы, начиная с этого мира, мы видим этот мир в обратном виде. Противоположном Творцу на 100%. Почему? Потому что я нахожусь противоположным ему. Творец светит мне светом. Весь свет абсолютно добрый, когда свет достигает моего экрана, как, скажем, фотобумага, как бумага, которая что-то чувствует, ощущает. Ты знаешь, что такое фотопленка, как когда-то было? Это пленка, которая чувствительна к свету. И чем больше света, он воздействует на свет, более глубокие воздействия на этот материал. Чем меньше света, то и воздействие на пленку меньше. То есть чувствующий материал внешнее воздействие, так я чувствующий материал внешнего воздействия и обратный. Так же, как в кино. Когда-то в кино снимали, помнишь? Ну, ты уже только слышал об этом, да. Ну, что поделаешь, уже много исчезло из этого мира, вообще все стало виртуальным. Что это пленка, на которой я снимал. Что это такое? Я снимал, фотографировал и получал негатив. Обратное от того, что я вижу, обратную форму. Чем больше света, тем больше темноты на негативе. Чем меньше света, тем больше белого. Но нужно когда-то показать, Сень, покажи. Сделай какую-то картинку. Ну, в интернете найдите. Так я наблюдаю мир. Так я вижу мир. То есть, Творец светит мне светом. Светом. Этот свет, которым он мне светит, больше или меньше. Я нахожусь в нем. В противоположной материи желание получать. И свет, когда светит, он вырисовывает мне в моем желании получать разные формы. Деревья там, ну, неважно что. Но рисует различные формы. И формы, которые он рисует, называются негативными, негативом. Что такое негатив? Обратное, противоположное. Противоположный свету. И так я вижу мир. Я его вижу в себе. Я его вижу. И теперь как я... И Теренс тоже спросил об этом. Как я сейчас могу прийти к уподоблению? Так что мне нужно делать? Как я сейчас увижу через всю эту противоположность, когда весь мир? Так мне видится, это весь мир. Как я сейчас могу увидеть Творца вместо мира? Переверни, и все. Переверни. Как только ты можешь перевернуть эту картину? А эта картина, ну как она, как говорят, картина, кадр. Фрейм. А на иврите? Фрейм. Так говорят? Как только я вижу первый фрейм, в состоянии перевернуть, это означает, что я пришел на первую ступень. И тогда передо мной есть второй фрейм, и третий, и так 125 фреймов, и все. Это то, что мы должны сделать. Но меня даже не волнует, сколько этих фреймов и каким видом. Мой вопрос о технологии. Как я в себе работаю для того, чтобы превратить тьму в свет, а свет во тьму перевернуть? Я должен перевернуть этим свои свойства. Я должен вместо негатива перевернуть его, превратить его в позитив. Так? Как? Так переход от одного к другому — это в точности и именно Тора, свет которой возвращает к источнику. Это то, что мне необходимо. То есть вся Тора относительно человека, внутри человека. Человек — это маленький мир. Внутри себя я ощущаю Творца. И сейчас я ощущаю Творца в неживом, растительном, живом, говорящем. Все это Творец, который посылает мне себя. Он переписывает себя мне, в себя, вам, в меня. И я должен только расшифровать. Может, какое-то другое слово? Ну да, расшифровать его. Понять. Раскодировать. Ну вот это и есть работа. То есть работа в нас, не в мире, не с товарищами, ни с кем, ни с Творцом. А можно мне воспользоваться этими формами, которые видятся мне как внешними, которые кажутся мне внешними, и Творец во мне для того, чтобы... расшифровать, раскодировать эту форму.